был красный бык.
Красный бык?
Бессмыслица какая-то. Что здесь происходит?
Голос донесся из дверей в палату. Я резко обернулась и увидела медсестру. Белая униформа и колготки выдавали ее профессию. На ней еще была голубая накидка с красной подкладкой и кантом.
«Флавия?»
Знакомый голос застал меня врасплох. Это была Флосси Фостер, сестра Шейлы, подруги Фелли.
«Флосси, это правда ты?»
Я и забыла, что Флосси стала медсестрой. Это был один из тех пустяков, которые Фелли упоминает за обеденным столом, в промежутке между салатом и булочками с сосисками, и которые вылетает из головы еще до того, как унесут тарелки.
«Конечно, это я. Ты, бестолочь. Какого черта ты тут делаешь?»
«Я пришла навестить знакомую», — сказала я, взмахнув рукой в сторону Финеллы.
«Но посещения разрешены только после обеда. Если экономка тебя поймает, она съест тебя без соли».
«Послушай, Флосси», — сказала я, — «сделай мне одолжение. Мне нужна сигарета. И нужна быстро».
«Ха!» — воскликнула Флосси. «Мне следовало бы знать. Маленькая сестричка Фелли — заядлая курильщица».
«Вовсе нет», — возразила я. «Пожалуйста, Фелли, обещаю тебе что угодно».
Флосси засунула руку в карман и вытащила пачку «Дюморье» и эмалевую зажигалку с монограммой.
«Теперь зажги ее», — велела я.
Удивительно, но она послушалась, хотя слегка с вороватым видом.
«Мы курим только в чайной комнате медсестер», — объяснила она, протягивая мне сигарету. «И только когда экономки нет поблизости».
«Это не для меня», — сказала я, указывая на Финеллу. «Дай ей».
Флосси уставилась на меня.
«Ты, должно быть, сошла с ума», — заявила она.
«Дай ей. Или я скажу экономке, что у тебя было во фляжке, на бедре, на вечеринке в саду викария». Я только дразнилась, но не успела я улыбнуться, как Флосси воткнула сигарету в сухие губы Финеллы.
«Ты тварь», — сказала она, — «совершенно ужасная тварюга».
Я видела, что она хочет залепить мне пощечину, когда я торжествующе ухмыльнулась. Но вместо этого мы обе повернулись взглянуть на Финеллу. Ее глаза были закрыты, и изо рта поднимались клубы дыма, словно сигналы со стоянки апачей. Они вполне могли символизировать блаженство. И именно в этот момент в палату вплыла экономка. В продуманно надетом на бекрень чипце и на крахмаленном белом нагруднике она выглядела Наполеоном, только очень большим. Она оценила ситуацию за секунду.
«Сестра Фостер, я жду вас в кабинете».
«Нет, постойте!» — услышала я свой голос. «Я могу объяснить».
«Слушаю».
«Сестра только что вошла сказать нам, что курить запрещено. Она не имеет к этому отношения».
«Неужели?»
«Я слышала, что вы идете, — сказала я, — и засунула сигарету этой бедной женщине в рот. Это было глупо с моей стороны, извините».
Я выхватила то, что осталось от сигареты изо рта Финеллы, и ткнула себе в рот. Сделала глубокую затяжку и выдохнула, держа сигарету между указательным и третьим пальцем в континентальной манере, как делал в кино Шарль Буайе, одновременно пытаясь подавить желание закашляться».
Примечание. Шарль Буайе, 1899-1978 годы, американский киноактер французского происхождения, четырежды номинированный на «Оскар», играл с самыми известными кинозвездами своего времени. Гретой Гарбо, Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Ингрид Бергман и другими. Конец примечания.
«Тогда как ты это объяснишь?» — спросила экономка, поднимая зажигалку Флосси с одеяла Финеллы и обвиняюще протягивая ее мне.
«Это моя!» — сказала я. «Ф? Это Флавия! Флавия Делюс, это я!»
Мне показалось, что я засекла почти незаметное прищуривание. Или это скорее было подмигивание?
«Делюсы? Из букшоу?»
«Да», — сказала я.
«Это подарок отца.
Он считает, что сигарета время от времени защищает легкие от испарений из канализации.
У экономки не то чтобы перехватило дыхание, но она уставилась на меня так, будто у меня выросли клюв и перья.
А затем внезапно и без предупреждения она вдавила зажигалку мне в ладони, вытерла пальцы о юбку.
Из коридора донесло шарканье кожаных туфель, и в палату спокойно вошел доктор Дарби.
«А, Флавия», — произнес он, — «рад тебя видеть».
«Это», — сказал он, обращаясь к экономке, — «та самая юная леди, чьи своевременные действия спасли жизнь миссис Фа».
Я так быстро протянула руку, что старая дракониха была вынуждена пожать ее.
«Приятно познакомиться», — объявила я. «Очень о вас наслышана».
Глава 25.
«Ну, как она?» — спросила я. «Имею в виду Финелла, честно».
«Она справится», — сказал доктор Дарби.
Мы ехали домой в Бишоп-Плейсе. Доктор Ски Моррис весело пыхтел между изгородями, словно швейная машинка в выходной день.
«У нее трещина в черепе», — продолжил он, не услышав от меня ответа.
«Вогнутая мочелковая затылочная трещина, как мы шарлатаны это именуем. Звучит как-то, да?
Благодаря тебе мы сумели доставить ее в операционную вовремя, чтобы извлечь сломанный кусочек без лишних проблем. Думаю, она, скорее всего, полностью поправится, но надо подождать и посмотреть. Ты в порядке?»
Он заметил, что я втягиваю утренний воздух большими глубокими вдохами, пытаясь очистить организм от сигаретного дыма и ужасных запахов больницы. Формалин в морге был не так уж плох, скорее даже приятен, можно сказать. Но вонище от кабачкового супа из кухни могла вызвать тошноту даже у гиены.
«У меня все хорошо, спасибо», — сказала я, боюсь, с довольно болезненной улыбкой.
«Твой отец будет очень гордиться тобой», — продолжил он.
«О, пожалуйста, не говорите ему. Пообещайте, что не станете».
Доктор бросил на меня озадаченный взгляд.
«Просто у него так много поводов для беспокойства».
Как я говорила, финансовые проблемы отца не были тайны в Бишоп-Плейсе, особенно среди его друзей, одним из которых был доктор Дарби, второй викарий.
«Понимаю», — сказал доктор, — «но новость все равно разойдется, ты же знаешь».
Я не могла придумать ничего лучше, кроме как сменить тему.
«Кое-что поставило меня в тупик», — заметила я. «Полиция приводила внучку Финеллы, Порслин, проведать бабушку в больнице. И она утверждает, что Финелла сказала ей, что это я ударила ее по голове».